Украина провела успешное наступление и нанесла крупнейшее поражение России за всю ее историю. Сегодня, пока стороны окапываются и приходят в себя, имеет смысл поговорить о будущем. Что каждая из сторон может предпринять дальше. Но сначала небольшое объявление. Прошлый месяц получился первым убыточным месяцем в истории нашего канала. Было меньше рекламы, может быть, из-за иноагентства. Российские зрители, которых у меня, кстати, половина, отключены по-прежнему от монетизации. Также есть отток жертвователей на Патреоне. С 1220 патронов в марте до 920 в июле. То есть почти по 100 в месяц. После последнего моего призыва на Patreon подписалось еще 76 человек. Большое спасибо. Но у нас все еще на 210 жертвователей там меньше, чем было, когда мы только начали. Давайте попробуем компенсировать это падение. Если у вас есть иностранная карта, подпишитесь, пожалуйста, на наш Patreon. Ссылка будет в описании. А еще можно сделать нам перевод криптой. Тоже отлично. Ну все, теперь к теме. Поговорим сегодня о действиях каждой из сторон, что они могут делать дальше. Для российского руководства сейчас видится один естественный выход. Пытаться договориться с Украиной хоть на что-то, что можно представить, если не победой, то во всяком случае не поражением. И это некий новый уровень. Мы точно знаем, просто по времени подготовки документов, попавших в публичный доступ, что идея захвата всей Украины исчезла из повестки дня в апреле-мае. С тех пор фокус внимания сместился на попытке удержать то, что уже захвачено. Провести референдумы на оккупированных территориях и выдать их за победу. Но для того, чтобы это вышло, нужно два обстоятельства. Во-первых, относительный мир на подконтрольной территории. Чтобы там как минимум ничего не взрывалось каждый день. Ну и, конечно, чтобы туда не атаковали украинцы. И во-вторых, это гораздо, кстати, более важно, абсолютная уверенность, что эту территорию не отобьют обратно. Вся нынешняя война ведется только для того, чтобы у пропаганды был контент. Это так. Войны в 21 веке, тем более в таком регионе, как в Европе, не могут вестись с какими-то рациональными целями. Раньше было просто. Мы воюем для захвата плодородных земель и податного населения. Но сейчас все иначе. Например, сколько сейчас стоит Азовсталь? Оптимистично, разрушенный завод стоит ноль. Реально он стоит какое-то количество миллионов долларов на многолетнее разминирование и десятки миллионов долларов на полный демонтаж и рекультивацию земель. Потому что руины гигантского металлургического предприятия в городе – это источник постоянной опасности. Туда могут дети залезть и убиться. Это источник постоянного загрязнения земли и грунтовых вод. Опасные химреактивы, которые в лабораториях стоят в герметичных колбах и под замком, в промышленности, особенно металлургической, используют цистернами. Сколько под руинами Азовстали тяжелых металлов, кислот, ядов, самых лютых промышленных растворителей? Какие цистерны и трубопроводы перебиты? Что и откуда течет? Куда утекает? Какие образуют соединения? Это все одному богу известно. Факт в том, что из актива, который приносил деньги и стоил денег, завод, разрушенный войной, стал зоной отчуждения на долгие годы. Те деньги, которые были потрачены на его захват, не просто никогда не вернутся. Нужно будет потратить на порядки больше, чтобы просто получить ровный кусок земли, где не оторвет ногу миной, где ты не провалишься в 10-метровый колодец, где водой с территории предприятия нельзя будет даже заправлять тепловозы. В современном мире, даже если отвлечься от всех гуманистических соображений, война приносит сплошной убыток. Есть прямой ущерб. Ты тратишь кучу денег, а взамен получаешь не рабов и пахотные земли, как в прошлые века, а обязательства по восстановлению территории и выплате пенсий. И есть ущерб косвенный. Ты становишься мировым изгоем, с которым никто не хочет иметь дело. Единственная задача, которую решает война сегодня для Путина, быть топливом для пропаганды, поднимать уровень поддержки властей внутри страны. Исходя из этого и нужно оценивать дальнейшие перспективы войны. Могут ли они вести войну бесконечно? Не могут. Длительное кровавое побоище без результатов, а особенно с отрицательными результатами, никому не понравится. Могут ли они реализовать первоначальные задачи войны? Захватить Киев или Харьков или Одессу? Но этот вопрос даже задавать смешно. Могут ли они выполнить задачу минимум, объявить захваченные территории своими? В принципе, могут попробовать. Но тут есть огромный риск, потому что если территории, объявленные своими, вернутся к Украине, то оправдать это невозможно будет ничем. Это будет чистое поражение. Соответственно, возвращаемся к началу. Продолжать войну нельзя, а единственный способ ее закончить – как-то договориться с Украиной, чтобы все разошлись плюс-минус при своих, чтобы тему можно было замять и забыть. Но главный вопрос – как это сделать? Да, в первые дни войны президент Зеленский и украинское правительство были готовы к миру почти на любых условиях. Они были готовы заморозить вопрос принадлежности Крыма на 15 лет. Они пошли бы на многое, лишь бы спасти страну. Тогда можно было вести переговоры с позиции силы. Но сейчас Украина побеждает, причем побеждает явно. Весь мир ищет свою челюсть под столом в попытках понять, как можно было настолько развалить российскую армию. Тем не менее, есть факт. Поглотившая $1 триллион армия России теперь способна лишь ненадолго задержать наступление украинцев, но не прекратить его. Если полгода назад весь мир рассуждал, какими еще территориями придется поступиться Украине, чтобы сохранить себя, то теперь весь вопрос свелся к Крыму. Удастся Украине его вернуть или нет? Сегодня есть вполне реальная возможность победить на поле боя. Сегодня у президента Зеленского и всего украинского правительства просто нет пространства для переговоров на приемлемых для Путина условиях. Уже давно нет риска потерять страну. Но есть перспектива вернуть все территории, утраченные с 2014 года, уничтожить сепаратистские формирования, прекратить вялотекущий конфликт на своей земле и, вообще говоря, привести ее к нормальной жизни. Единственный способ, которым Россия может попробовать вернуть себе переговорную позицию, это террор. Террор в буквальном смысле слова. Запугивание мирного населения, бомбежки гражданской инфраструктуры, общественных зданий и жилых домов. Путин не может победить на фронте, но может попытаться посеять в украинском обществе нежелание продолжать войну. Но и тут есть проблема. Для того, чтобы наносить по-настоящему большой ущерб, нужны именно бомбардировки. Нужно сбрасывать тяжелые бомбы с самолетов. Но примерно с начала лета российские самолеты больше не залетают вглубь украинской территории, потому что у Украины теперь есть развитая противовоздушная оборона. Россия и без того потеряла больше полусотни военных самолетов. Боевых самолетов у России не бесконечное количество. Каждый из них стоит десятки миллионов долларов. В каждом сидит дорогостоящий пилот, который не хочет умирать. В общем, проводить ковровые бомбардировки нет никакой возможности. Остаются только ракетные обстрелы. Ракеты несут существенно меньший заряд и стоят гораздо дороже, чем бомбы. Ракеты не созданы для тотальной войны и коврового бомбометания. Ракеты созданы для точечного уничтожения. У России нет и не будет такого количества ракет, чтобы подчистую разрушить гражданскую инфраструктуру Украины. Чтобы немного нагадить, может быть и будет, но не уничтожить. Итого, спустя полгода войны, все, что может Россия, это пытаться уговорить Украину пойти на переговоры, попутно занимаясь террором мирного населения. Но интереснее поговорить о перспективах Украины. Итак, какие перспективы имеет Украина? В феврале, остановив российские танки у Киева, Харькова и Чернигова, украинцы доказали, что способны стойко обороняться. А теперь, заставив российские войска драпать, оставляя технику и освободив за неделю территорию размером с Ливан, Украина доказала, что может успешно атаковать. В первую очередь Украина доказала это своим же гражданам. Доказала, что разговоры о грядущем масштабном контрнаступлении ВСУ, которые активно ведутся с весны, это не популистские обещания, а новая реальность. Доказала, что армию Путина можно не только остановить, но прогнать вон. Еще до отступления российской армии из Балаклеи и Изюма абсолютное большинство украинцев были уверены, что их страна одержит победу. Так, по данным общенационального опроса, проведенного в июне, 93% украинцев ответили, что нападение России будет отражено. При этом, если в первые месяцы войны еще была надежда на быстрый разгром российской армии, то в июне, на пятый месяц войны, большая часть опрашиваемых признавала, что от победы их отделяют многие месяцы и годы. Иными словами, еще до блестящего харьковского наступления большая часть украинцев верила в победу, при этом понимая, что война будет затяжной и долгой. Теперь же мы увидели, как ВСУ проламывают фронт и заставляют российскую армию бежать. Представьте, как окрепла уверенность украинцев в победе и готовность ждать ее ровно столько, сколько потребуется. Сегодня для любого украинского политика разговоры об уступках России или даже о возвращении к ситуации на 23 февраля – политическое самоубийство. Об отказе от наступательного вооружения, о нейтральном статусе Украины, об откладывании решения вопросов по Крыму и Донбассу можно было говорить в марте, когда российские танки стояли в пригородах Киева. Сейчас же, когда ВСУ стоят в 40 километрах от Белгорода и не идут туда только потому, что не хотят, украинскому обществу нужна победа. И только победа. Такие же настроения в украинской армии. Уже в феврале-марте каждый украинский солдат понял, что армия Путина никакое не всесильное инфернальное зло, которому невозможно противостоять. Реальность показала, что российская армия за десятилетия коррупции, очковтирательства сгнила настолько, что на большой войне некоторые участки фронта затыкают СОБРом и мобилизованными с оккупированных территорий, а при его прорыве армия бежит, щедро оставляя наступающей армии танки, артиллерию и боеприпасы. Украинские солдаты увидели путинскую армию во всей красе и почувствовали вкус победы. И они полны решимости эту победу повторить. Сейчас военная инициатива на стороне Украины, то есть именно она решает, где и когда будут проходить основные сражения этой войны. Российская же армия может лишь реагировать без возможности хоть что-то спланировать заранее. Так, после практически полной деоккупации Харьковщины, ВСУ двинулись на юг, в Донецкую область, и вчера освободили Светогорск и его окрестности. Когда продолжать наступление в этом направлении станет нецелесообразно, украинская армия сможет ударить в другом месте, где нащупает слабость российской обороны. На Угледарском, Херсонском, Запорожском или каком-либо еще направлении. И снова армия России, утратившая инициативу, будет вынуждена спешно и, возможно, неоптимально приспосабливаться. Проблемы с недостатком техники, похоже, будут решаться быстрее из-за новых успехов ВСУ. Украина, освободив Харьковскую область, доказала западным союзникам, их оружие не будет растрачено в боях за коровник в селе Пески. Теперь западные лидеры увидели, как украинские солдаты с их оружием освобождают города. Мало кто откажется стать соавтором победы. Победы над главной угрозой мировой безопасности, и западные поставки вооружения в ближайшее время существенно увеличатся. Да и российского вооружения после харьковского бегства армии у Украины сильно прибавилось. Итого, у Украины сейчас имеется как желание продолжать войну для освобождения своей территории, так и возможность это делать. Ни на какие переговоры ее руководство идти не собирается, а будет сражаться до победного конца. Под продолжением войны до победного конца, разумеется, не подразумевается осада Москвы или поход до Владивостока. Сейчас цель Украины – нанести России еще несколько крупных поражений. И вот тогда Украина окажется в положении, из которого сможет диктовать условия мира и выдвигать ультиматумы. Когда-нибудь в будущем украинские дипломаты снова сядут за стол переговоров, но уже на правах победителей. Если вы хотите понять, что Путин будет делать дальше, то есть один вопрос, который нужно задать. Что он планировал для себя и всей системы, которую строил два десятка лет? Ожидал ли он в середине сентября, ближе к концу седьмого месяца войны, увидеть то, где все оказалось? Если бы ожидал, если бы предвидел, что самые верные сторонники смертоубийства станут поносить его последними словами, если бы знал, что его армия станет главным поставщиком оружия для Украины, что будет разбегаться, едва увидев врага, он бы не начинал эту войну. Путинская война минимум полгода как должна была быть закончена? Должна была закончиться успешным блицкригом, должна была закончиться захватом Киева. А дальше хоть трава не расти, аппарат пропаганды совсем справится. Теперь главный вопрос к военным. Вы же понимаете, что завтра методичка вновь изменится. Что вновь изменятся цели и задачи специальной военной операции. Что вашими жизнями Путин заплатит за то, чтобы темник Соловьева выглядел не так погано. Невозможно же этого не видеть. Для тех, кто послал вас на войну, имеет значение только картинка вечернего эфира. Совершенно не важно, до чего и с кем Путин попробует договориться. Для вас это будет значить смерть. Вас никто и ни о чем не предупредит. Вы будете гибнуть под украинским огнем, совершенно не подозревая, что концепция уже изменилась, что на вашем направлении никакой войны нет, а ваша смерть – никакое не поражение. Украинские солдаты умирают за родину. Вы умираете за то, чтобы Киселев и Симоньян могли связать два предложения. Такую память вы по себе и оставите. Может, не надо? До завтра.